Хорошо, пока народ собирается, я вам несколько слов скажу по поводу нескольких очень хороших книг. Я рассказывал, кажется, вчера или позавчера, что у нас есть специальный класс, который мы делаем, класс по подготовке к браку. То есть все те, кто хочет вступить в брак, они должны пройти этот класс, индивидуально проводят с ними служители. Я проводил вначале много, сейчас Женя, Виталий есть один из моих помощников, или мой первый помощник. Они проводят такой класс, и мы в процессе этого класса обязуем людей читать некоторые книги. Некоторые книги, сейчас я вам покажу некоторые из них, которые есть здесь, в этих магазинах, которые здесь представлены. Значит, две книги, которые обязательны, я думаю, для всех тех, кто хочет вступить в брак. Книга «Образцовый муж» и книга «Прекрасная жена». Эту книгу написал Стюарт Скотт. Я лично знаю этого человека. Вот. И эту книгу написала Марта Пис. Они написали как совместно. Они писали, когда они знали, что они будут дополнять друг друга. Вот. Эта женщина проводила когда-то в нашей церкви женскую конференцию. И возможно, что даже там есть и запись с этой конференции на DVD. Вы, может быть, можете приобрести ее там у тех, кто дисками занимается. Вот эти две книги, на мой взгляд, они фундаментально показывают взаимоотношения или роль мужа и роль жены в браке. Есть еще две книги, которые я обязываю читать людей перед подготовкой к браку. Здесь есть только одна. Есть еще такой автор, Эд Уит. У него есть книга, которая называется «Любовь в браке». Ее здесь нет. Значит, эти книги объясняют духовное основание брака. Кстати, к ней еще дополнительно я требую, чтобы прочитали еще маленькую книжонку, которая называется «Ваша семья». Ее написал Джон МакАртур. Вот, «Ваша семья» объясняет принципы, духовные принципы брака. Эти книги объясняют роль мужа и роль жены. Книга «Любовь в браке» объясняет эмоциональную составляющую браки. И книга еще одна есть, Эд Уит, ее написал и Гей Уит, то есть его жена. Она называется «Предназначена для отрады». Это, я думаю, лучшая книга, которая есть сегодня, которая говорит о интимных отношениях в браке. Кстати, сегодня нужно быть очень осторожными с книгами. Сегодня пишут всякие, что ни на есть, люди, всякую, что ни на есть, и всякую идеологию представляют. И особенно по этой теме сегодня так много всяких книг, которые откровенно грязные. Откровенно их трудно читать и не нужно читать христианам. Поэтому будьте очень осторожны с тем, что вы читаете в связи с этой темой. Есть еще несколько книг в этой же тематике, которые очень важны. Одна, может быть, наиболее важна для всех сестер, независимо от того, в браке они или нет. Она называется «Ложь, в которую верят женщины». Ее написала Нэнси Лиди Мосс. Она замечательный автор и очень точно объясняет неверные аспекты мышления женщин и показывает, каким образом с библейской точки зрения она как женщина видит это все, переживает и помогает это понимать. Поэтому это обязательная книга, так скажем, для каждой сестры. У нас ее очень много сестер читали и продолжают читать, изучают в разных группах. Вот. Есть еще одна книга «Возлюби Бога всем разумом твоим». Тоже такая книга для сестер, для общения, когда они друг с другом говорят о себе, о сердце, о жизни, о христианской жизни. Очень хорошая книга для этой цели. Есть еще несколько. Ее написала Элизабет Джордж. Я тоже знаю эту женщину. Когда-то ее муж был преподавателем семинарии, в которой я учился. И есть еще две ее книги. Вернее, есть еще одна книга «Женщина по сердцу Божию». В принципе, ее все книги хороши, но чаще всего или часто они повторяются. То есть, если вы одну книгу изучили, то, скорее всего, в других книгах будет много похожего. Что-то нам дополняет, но будет много похожего. Эту книгу я не знаю. А вот еще есть одна книга «Ложь, в которую верят девушки». Не читала еще ее, но написала та же Нэнси Лиди Мосс. Думаю, что она будет полезной. Вот еще книга Элизабет Джордж «По следам библейских женщин. 365 дней с женщинами Библии. Это на каждый день примеры из жизни разных сестер, разных женщин Библии. Тоже хорошая книга. И, наверное, одна из лучших, которая объясняет принципиальные функции, различия между мужчинами и женщинами, называется «Различны по замыслу», «Different by design». Так, очень такая знаменитая книга на Западе. Джон МакАртур ее написал. Пожалуйста, это просто короткий экскурс в литературу дополнительную, которая поможет вам сориентироваться в этой достаточно важной теме. Хорошо, а мы вернемся к нашему предмету, о котором мы говорим сегодня. Мы начали говорить о основании счастливой семьи. Каким образом Бог не просто благословляет человека и говорит, чтобы человек был счастлив. Бог позаботился о том, чтобы сделать все необходимое, чтобы были ясны условия, как создать счастливый брак, что нужно для того, чтобы счастливый брак был, чтобы брак был счастливым. И, пожалуй, наверное, один из самых популярных вопросов, связанный с созданием семьи и с тем, как функционирует семья, одним из самых важных вопросов является вопрос любви. В брак вступают по любви. Более того, сегодня мы сталкиваемся с очень тяжелыми случаями, когда люди говорят о том, что любовь прошла. И больше какой смысл держать людей вместе, если они больше не любят друг друга? Буквально за несколько дней до того, как мы уехали, я получил письмо от одной женщины, оно анонимное письмо, то есть она не подписалась, кто она. Вот, она пишет о том, что она в браке уже несколько лет, и она, к сожалению, очень быстро обнаружила, что у них между ними нет любви, между ней и ее мужем нет любви. Она была активна в служении, опять-таки, я не знаю, где это, в какой церкви, кто она, но она пишет подробно, и вот она с мужем, они ходили, евангелизировали одного человека, и она влюбилась в него, в этого человека. И теперь говорит, я не могу, я просто, он мне снится, я мечтаю о нем, я жажду с ним говорить, я просто вижу огромную притягающую силу к этому человеку. Вот. А с мужем я несчастна. И вот пишет человек, это реальность, это не выдуманный пример, это реальность, в которой сейчас очень много подобных историй. И действительно, люди говорят о том, что если любовь прошла, то какой же смысл там лепить, держать? Это старые традиционные методы, что все равно пусть мучатся теперь всю жизнь, если они не любят друг друга. Этот вопрос достаточно важен, чтобы о нем говорить и чтобы в нем разобраться. В принципе, почему люди и стали разрешать разводы изначально? Потому что они говорят о том, что ну вот человек просто не подумал хорошо, оказывается, они просто не способны любить друг друга. И поэтому теперь нужно дать ему второй шанс, чтобы они могли каким-то образом этот брак разрушить и найти другую возможность, где они могут любить больше. Кстати, статистика говорит, что в несколько раз чаще разводы вторых браков, чем первых. То есть, если человек в первом браке не имел любви, то, скорее всего, он не найдет, по статистике, он не найдет ее во втором браке. И это вполне объяснимо, потому что любовь – это не совсем то, о чем люди думают. Когда люди думают о любви, они думают о чем-то, что приходит независимо от них самих. Любовь просто должна нахлынуть в сердце. По-английски есть очень такое открывающее смысл этой идеи выражения. По-английски «влюбиться» означает «упасть в любовь» буквально. «To fall in love». «Love» – «любовь», знаете все, «fall» – «упасть». То есть влюбиться – это, значит, шел, споткнулся, и любовь. И это выражение, оно выражает культуру, определенный взгляд на это явление. Мы сейчас посмотрим на то, что значит любить, для того, чтобы мы могли понимать, о чем идет речь. К сожалению, христиане далеко не всегда ясно и точно понимают значение этого очень важного понятия. Писание, когда оно говорит о браке, оно говорит о том, что любовь является очень важным аспектом семьи, очень важным аспектом взаимоотношений. Ефесянам 5 глава 25 стих написано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Титу 2 глава 4 стих, где сказано о том, чтобы женщины, которые постарше, которые немножко поопытнее, чтобы вразумляли молодых любить мужей и любить детей. То есть любовь играет колоссально важную роль во взаимоотношениях, в браке. Кризис современной семьи – это в огромной степени кризис любви. Это отсутствие способности любить. Отсутствие этой глубины личности, которая имеет способность любить в разных обстоятельствах. Мы уже говорили в прошлой сессии о том, что любовь является результатом, плодом многочисленных, серьезных, точных действий, которые должны иметь место, прежде чем человек приобретет способность любить. Вот то, о чем люди думают, когда он говорит «влюбился» или «не влюбился», это мирское понятие любви, это греховное. Греховное вот в каком смысле? Извращенная система ценностей. Когда у Иисуса Христа спросили, каким образом человек может угодить Богу, Иисус ответил, что есть одна самая главная заповедь, и эта заповедь касается человеческой любви или способности любить. Матфея 22 глава 35 стих. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Заметьте, это наибольшая заповедь в законе. Дальше Христос говорит, что на этой заповеди утверждается весь закон. Речь идет вот о чем. Когда он говорит о том, что Бог ожидает от человека, то прежде чем человек будет что-то делать, прежде его дел, Бог ожидает определенного отношения сердца. Это первое, это самая главная заповедь. То есть речь идет о следующем, друзья. Человек по своей структуре сердца, он внутри себя испорчен, и он внутри себя любит неправильного. Он жаждет неправильного, хочет неправильно, чувствует неправильно. Поэтому Бог говорит, что самое первое, что нужно, не то, что человек будет делать, а самое первое, чтобы был изменен объект любви внутри. Вот почему эта заповедь, она касается сердца человеческого. Кроме того, это заповедь, это повеление. Заметьте, что здесь сказано «возлюби». Здесь не сказано так: «живи и жди, вдруг твое сердце наполнится любовью к Богу». Здесь Бог говорит повеление, то есть повеление – это значит, человек должен, послушавши Бога, возлюбить. И вторая заповедь, 39 стих, вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». То есть, когда мы говорим о отношениях к людям, отношения к людям, они включаются в две самых главных заповеди, и отношение, способность любить ближних напрямую зависит от способности любить Бога, от того, насколько человек любит Бога. Более того, это две самых главных заповеди, которые повелеваются Богом. Христос повелевает любить Бога здесь более чем кого-либо на свете. То есть, первое, Он повелевает: возлюби Бога. И не просто возлюби, а возлюби Его больше, всем сердцем, всей душой и всем разумением. Более того, в этом предназначении человека, Он говорит, в этом весь закон и пророки. Кроме того, это единственная возможность для человека быть счастливым. Все заповеди Иисуса Христа, все заповеди Божьи, они содержат в себе благо для нас, благо для каждого человека. Мы уже говорили о грехопадении. Когда человек жил до грехопадения, человек любил Бога. Он был богоцентричен. После того, когда человек согрешил, мы говорили о том, что человек стал видеть себя самой большой значимостью, он стал иметь свою собственную систему ценностей, которая обманчива, то есть он обманывает сам себя, и он стал видеть себя самым главным объектом своей любви. Помните, дьявол, когда он пришел к Богу и говорит о Иове, когда Бог допустил то, что многое было у Иова отнято, вот, и потом дьявол обращается к Богу, и он говорит ему, что кожа за кожу, а за жизнь свою человек все отдаст. То есть даже дьявол знает, что человек больше всего любит себя самого. Это общая характеристика всех людей. Но когда человек приходит к Иисусу Христу, с ним происходят внутренние серьезные перемены. И эти перемены касаются его любви в огромном смысле. 1 Иоанна, 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Окей. То есть, если человек по-настоящему уверовал, он рожден от Бога, он имеет Божью природу в себе. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. То есть, если человек возлюбил Бога, то он не может не возлюбить Божьих людей. Если человек уверовал по-настоящему в Иисуса Христа, если он рожден от Бога, то он любит родившего, и тогда он будет любить рожденного. Вот почему Иисус тесно связывает эти две заповеди в единое целое. Давайте еще раз посмотрим 22 главу Матфея, 37 стих. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». За этот час, который у нас есть сейчас, мы остановимся на нескольких ключевых вопросах, которые помогут нам практически научиться любить, понять, что это такое, понять, как это практически выражается, понять, каким образом наша жизнь по-настоящему должна превратиться в генератор любви. Это, пожалуй, наверное, одна из самых больших проблем или одна из самых серьезных сфер, в которых очень много проблем среди народа Божьего, среди христиан. Итак, давайте зададим себе первый вопрос. Что значит любить? Я не знаю, заметили вы или нет, но я в своем подходе к Священному Писанию, в своем подходе к жизни, я люблю задавать элементарные вопросы, потому что мы очень часто думаем о том, что мы знаем на них ответы, тогда, когда ответы очень часто, которые мы знаем, они неправильны. И, скорее всего, вот этот вопрос, что значит любить, наверное, большинство людей никогда не задают себе этот вопрос, потому что они где-то подсознательно, интуитивно понимают, что это такое. И более того, наверное, часто думают о том, что эти вопросы невозможно каким-то образом взять сформулировать на них ответы. Любовь – это что-то такое туманное, что такое неопределенное, что такое неконкретное. Если ты попробуешь дать ему определение, то тогда ты уже сразу же теряешь всю вот эту романтическую ауру, которая вокруг этого слова или этого термина существует. Иисус повелевает нам, Матфея 22:39, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Вы получаете команду, вы получаете повеление, вам нужно знать, что сделать, в чем оно заключается. Если Бог повелевает нам что-то, нам нужно ясно сделать, что Он имеет, ясно знать, что Он имеет в виду, чтобы мы могли иметь. Если мы не будем иметь этого понимания, то тогда мы не сможем выполнить то, что Он хочет. Потому что мы представляем себе любовь так, другой по-другому, третий третьему, но нас не касается, вернее, нашу ситуацию не определяет то, как мы это понимаем. Наша ситуация будет определена тем, как Бог это понимает. Давайте посмотрим немножечко, каким образом это понятие применяется по отношению нашей любви друг к другу. Первая сущность любви. Когда Бог говорил о своей любви к Сыну, а Бог является главным генератором любви, Бог является примером любви. Вообще, если разобраться, то вся любовь исходит только от Бога. Настоящая любовь невозможна из какого-то другого источника. Вся настоящая любовь, которой любят люди, она только от Бога приходит. Но я имею в виду настоящую любовь. Не ту любовь, которой любят многие люди. Я знал когда-то человека, который сын верующих родителей, и даже где-то там околоцерковный такой. Вот, здоровый такой дядька был. Вот, и мы как-то там проезжали через эту местность и разговаривали с ним. И он говорит, ну, я, говорит, по заповеди живу. Написано ж, любите ближних. Я женщин люблю. То есть люди представляют себе любовь, исходя из своего. Так вот, эта любовь, о которой он говорит, не от Бога. Потому что когда человек говорит, что я люблю женщин, в действительности он любит самого себя. Психологи, они написали или вывели такую формулу давно. Когда молодой человек говорит девушке «я тебя люблю», в действительности это нужно переводить так. «Я себя люблю, и для этого мне нужна ты». Это вполне объяснимое явление. Действительно, мир весь так живет. Когда человек говорит «я что-то люблю», ну, допустим, человек говорит «я люблю пирожки с капустой», но речь не идет о том, что он обожествил эти пирожки. Он себя любит, ему вкусно от пирожков с капустой. Или он любит там котика. Это не потому, что котик там такой, он просто нервы успокаивает, гладит котика. Там. Или что-нибудь еще. Или человек любит быструю езду. Когда мы говорим о настоящей любви, настоящая любовь отличается от подобных явлений. Сущность любви. Когда мы посмотрим на Бога, то мы сможем увидеть, каким образом любовь в действительности представлена или выражается, или из чего она состоит. Потому что только любовь, которую Он генерирует, настоящая любовь. 2 Петра, 1 глава, 17 стих. Апостол Петр объясняет здесь и рассказывает историю, которую он пережил сам на горе Преображения. И там они были свидетелями того, что Бог говорил о своем Сыне. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глас. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Эта фраза помогает нам увидеть составные части любви. Эта фраза помогает нам увидеть, в чем она действительно заключается. Здесь написано следующее. «Сей есть Сын мой возлюбленный». То есть Бог Отец говорит о том, что Он любит Сына. Дальше Он говорит, в чем выражается эта любовь к Сыну. «В котором мое благоволение». Это слово «благоволение» включает в себя два слова. Посмотрите, «благо» и «воля». Если мы попробуем его расшифровать, истолковать немножечко детальнее, это означает желание блага того, кого любишь. То есть, когда я говорю о том, что я кого-то люблю, смысл этого может быть только один. Я искренне желаю ему наилучшего. То есть, определение любви будет следующее. Исходя из того, что мы видим вот здесь, как Бог Отец любит Бога Сына. Любовь – это посвящение себя интересам и истинному благу другого. То есть, когда вы говорите о том, что вы любите кого-то, здесь есть молодые люди, которые еще не женатые и не замужние, не одруженище. Когда к вам придет тот момент, что вы скажете, что я его люблю, или я ее люблю, смысл этого слова будет библейский только в том случае, когда ты скажешь, действительно дашь себе отчет, что я живу ради ее блага. Я хочу ее блага. или я хочу его блага. В этом смысл настоящей любви. Настоящая любовь фокусируется не на своем благе, не на том, что я имею от любви. Настоящая любовь фокусируется на благе того, кого любишь. Священное Писание переполнено примерами этого. Римлянам 15 глава 1 стих. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать, ибо каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Вот заметьте, здесь ясно сказано об этом благе. Посмотрите вот эту фразу. Каждый из нас, мы любим друг друга, мы должны любить друг друга. Каждый из нас должен угождать ближнему. Речь не идет здесь, что мы угождаем капризам ближних. Здесь ясно описано, в чем заключается это благо. К его назиданию. То есть определение блага. То есть, когда я люблю кого-то, я посвящаю себя его назиданию. Мы сейчас посмотрим, что это означает. То есть, Священное Писание очень детально объясняет, что такое любовь. Оно не просто говорит нам «любите». Оно представляет нам шаг за шагом, детальку за деталькой, весь этот механизм для того, чтобы мы могли взять и практически знать, что с ним делать. Апостол Иоанн в своем послании говорит о том же. На примере жертвенной любви Иисуса Христа он объясняет, что значит практически любить ближних. Иоанна, 1 Иоанна 3,16. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Вот эта фраза «положил душу свою» означает «оставил свои интересы ради наших интересов». Оставил свои блага, свои преференции или свои предпочтения ради наших предпочтений. Вернее, ради нашего блага настоящего. Когда речь идет о интересах, ради настоящих интересов. Вы понимаете, что ребеночек может хотеть, он думает, что в его интересах сейчас вот эту всю чашку конфет съесть. Но это не в его интересах в действительности. В действительности мама, которая желает ему блага, она лимитирует, ограничит количество конфет, которые он съест. По причине того, что эти конфеты будут ему во вред, а не во благо. Что это значит, когда мы говорим о том, что мы ищем благо другим? Что это значит? Писание объясняет и это. Опять-таки, посмотрите, что мы делаем. Мы берем вот этот важный термин, что значит любить, и мы пробуем разложить его на детали. Мы смотрим на сущность любви сначала, и мы определили, что сущность любви заключается в том, чтобы посвятить себя интересам или истинному благу другого. Давайте теперь посмотрим на то, что означает вот эта сущность любви, посвящение себя интересам или истинному благу другого. Первое, в чем выражается это посвящение, это быть доброжелательным. Ясное понятие. Желать добра. То есть, когда мы говорим, что мы любим другого, оно начинается с того, что мы желаем добра. Это корень любви к ближнему. Без этого корня невозможно вырасти любви. 1 Фессалоникийцам 5 глава 15 стих. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Заметьте, очень важная контекстуальная ситуация. Здесь не сказано, заметьте, чтобы кто кому не делал зла. Здесь сказано о ситуации, в которой один человек делает зло другому. И речь идет, обращайте внимание, смотрите, чтобы кто кому не воздал злом за зло. То есть, чтобы зло не родилось в сердце даже в ответ на зло. Но взамен этого, но, очень важное слово, очень важная частица, которая помогает нам грамматически видеть смысл Священного Писания. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но, вот все то, что здесь противопоставляется тому, что было до того. Но всегда ищите добра. Вместо того, чтобы естественно подвергнуться или попасть под реакцию своего сердца, которое естественно возникает у нас. Христиане должны смотреть, то есть быть внимательным к себе – чтобы не появилась эта тенденция воздать злом, а чтобы вместо этого мы могли сознательно посвятить себя тому, чтобы искать добра. В сердце христианина должно быть решение искать добра своим ближним. В этом заключается первый шаг к тому, чтобы учиться любви. То есть, когда я прихожу к Иисусу Христу, я не наполняюсь просто так, вот таким, такой любовью ко всем, что вот всех как будто обниму. Это просто эмоциональный всплеск, который сейчас поднялся и завтра упадет. И нам ни в коем случае нельзя на него ориентироваться. Вот тогда я был таким христианином, любящим всех. Я всех бы мог обнять, вот когда только пришел к Богу, когда покаялся. А сейчас вот нет, вот не любится и все. На основании того, что мы прочитали в послании Фессалоникийцам, в сердце христианина должно быть решение. Я буду искать блага, добра всем людям, всем, которые вокруг меня. Написано и друг другу, и всем. Это внутреннее состояние желания блага ближнего обязательно будет иметь внешнее выражение. Апостол Павел говорит об этом, когда он регламентирует или помогает Тимофею правильно построить свои взаимоотношения с разными людьми, включая тех, которые в церкви, ну так скажем, неправильно себя ведут, неправильному учат. 2 Тимофею, 2 глава, с 24 стиха написано: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем». Учительным, незлобивым. То есть, если я желаю добра, это видно. Вот то, что написано здесь, быть приветливым ко всем. Это корень любви. Когда мы говорим о любви, друзья, любовь – это не просто теоретическая идея, которую вот, ну, Христос сказал, возлюби ближнего своего, а я не могу, ну, и что ты сделаешь? Ну, вот, ну, молюсь, может, когда-нибудь Бог даст. Не знаю, что еще надо делать. А вот не любится. И люди привыкли так жить, и верующие, христиане привыкли так жить. А здесь Священное Писание объясняет в деталях сущность любви в том, что я желаю блага другому. Эта любовь повелевается, смотри, чтобы кто не имел, не воздавал злом за зло, но чтобы мы посвятили себя тому, чтобы это благо было, чтобы ближний мог действительно иметь это добро. И это должно быть выражено. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым. И написано ко всем, не только к тем, кто приветлив к вам. Дальше учительным, незлобивым, и дальше с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, потому что они уловлены все дьявола, и чтобы Бог использовал нас, чтобы их освободить. Итак, это первое. Искренне желать блага. Второе. Когда мы говорим о благе ближнего, это благо тоже имеет определение. Священное Писание говорит, что самым большим благом любого человека является его познание Бога. То есть, когда я говорю о том, что я желаю блага человеку, это благо может быть выражено в разных формах, как я это представляю. Я сталкиваюсь сегодня с такой тенденцией в христианстве, когда все больше и больше церкви в бывшем Советском Союзе, они перенимают либеральные практики из западных церквей. В чем они выражаются? А мы будем, ну, не так сразу придем и проповедуем о Христе. Мы будем просто помогать людям освобождаться от наркотиков, освобождаться от пьянства. Ведь это ж любовь к людям. Ведь они же мучаются в наркотиках, а мы поможем им освободиться, они не будут мучиться. В общем-то, это неплохо. Только тогда, если вы не учитываете, что жизнь человека в гораздо большей степени важна в вечности, чем здесь на земле. Вся разница заключается в следующем. Если вы человека не освободили от наркотиков, то он наркотиком уйдет, вернее, наркоманом уйдет в ад. А если вы его освободили от наркотиков, то он освобожденным от наркотиков человеком уйдет в ад. То есть самое большое благо человека заключается в том, чтобы он познавал Бога. То есть, если я говорю о том, что я люблю человека, это значит, я желаю ему блага. А это значит, что я больше всего на свете желаю, чтобы он познал Бога. Екклесиаста 12:13 написано: «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Екклесиаст имел очень много возможностей. И он описывает это свое путешествие, когда он перепробовал все, что только было ему доступно. И в конце концов он подводит итог. Он говорит: «Я не нашел счастья ни в богатстве, ни в искусстве, ни в строительстве, ни в женщинах, ни в самых-самых разных развлечениях, которые были для него возможны». И он приходит к выводу, и он говорит: в этом все для человека, бойся Бога. Итак, когда мы говорим о том, что мы любим других, это означает следующее: искренне желайте и делайте все, что в ваших силах, чтобы окружающие вас люди преклонялись перед Богом, научаясь страху Божьему. Опять-таки, здесь можно потерять очень быстро. Некоторые люди, они призывают кого-то к страху Божьему, но не из любви к ним, а из любви к самому себе, думая, что если он будет бояться Бога, то и мне лучше будет. Не упустите этой последовательности. У нас есть повеление любить. Эта любовь начинается с того, что мы посвящаем себя искреннему благу человека. То есть мы доброжелательны, мы выражаем это в приветливости. И есть следующий шаг. Наши действия, наши желания, наши стремления, они направлены к тому, чтобы этот человек, самое большое, чего мы хотим, чтобы он познавал Бога, чтобы он преклонялся перед Богом, чтобы он научался страху Божьему. Я несу служение в достаточно большой церкви, у нас каждое воскресенье собираются сотни людей. Когда я смотрю, я проповедую каждое воскресенье, кроме тех, которых меня нет, вот как завтра, например, я буду здесь проповедовать. Я каждое воскресенье смотрю на этих людей, я их люблю. И в чем заключается эта любовь? Я искренне хочу, чтобы они боялись Бога и жили. И перед моими глазами многие люди, многие семьи, я знаю, какими они были, когда мы с ними только познакомились. Я знаю, как они расцвели, когда они стали бояться Бога. Я знаю, как изменились их характеры. И вижу, как изменились их семьи многих. По причине того, что они стали бояться Бога. И поэтому каждый раз, когда мы собираемся в нашем пресвитерском совете, или мы говорим с кем-то, мы все время, вот эта цель, она доминирует в подсознании. Мы ищем того, чтобы люди боялись Бога. Мы приехали сюда с этой же целью. Некоторые люди думают, что эти поездки нам нужны, чтобы там продвигать себя или распространять свое влияние. Это очень дорого стоит. И не только денег, а сил, времени, неудобств различных. Это делается только по одной причине, потому что я точно знаю, что вот это Божье конкретное, детально представленное Слово может изменить десятки жизней. Если люди начнут бояться Бога, если люди придут в состояние, в котором они поймут, что это сущность всего, они станут лучше. Мы уедем, и мы, возможно, даже не узнаем о том, что произошло. Но когда человек живет, боясь Бога, он будет иметь благо. Когда молодые жизни, которые восприняли страх Божий главной частью своей жизни, и они были спасены от всех вот этих кошмаров, которые сегодня ожидают молодых людей, это то, ради чего стоит вкладываться. Итак, познавать Бога – это следующий шаг. Сущность любви – быть доброжелательным, помогать тому, кого ты любишь, познавать Бога. Есть третий шаг – помогать отражать характер Иисуса Христа. Посмотрите, как апостол Павел говорит о тех людей, которых он сильно любил, людей, которым он пишет свое послание, послание к Галатам, 4 глава, 19 стих. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Это объяснимое явление. Я вам объясню его, почему это происходит. Мы говорили о том, что в человеке, вот здесь, правда, уже не поймешь, здесь куча какая-то, а не человек. Мы уже говорили о том, что в человеке произошли структурные изменения. Структурные изменения его, нарушения его личности. Вот этот человек. И мы говорим о том, что этот человек под воздействием Иисуса Христа рождается свыше. То есть Иисус Христос наполняет его сердце. Но у этого человека продолжает жить, у него, он же живет во плоти. И он продолжает жить, претензия на самозначимость, у него продолжает эта претензия быть в его плоти. Он продолжает жить, страдая от страха, боясь. Что значит страх? Когда человек претендует на самозначимость, то есть он претендует на то, чтобы люди воспринимали его каким-то. Но он-то точно знает, что он не такой. И он постоянно боится, чтобы люди не раскрыли это. И поэтому человек обречен на страх. Это приводит его к тому, что он начинает жить жизнью лживости. То есть он виляет вот так. Он постоянно заботится о том, чтобы как создать эффект, произвести впечатление. Это кошмарно трудная жизнь, которая выражается в эгоизме и в борьбе или в претензии на власть. Теперь, когда я говорю, чтобы этот человек был счастливым, я знаю одно, что он будет счастливым тогда, когда он позволит характеру Иисуса Христа выдавить или нейтрализовать все эти претензии. То есть по мере того, как он будет отказываться от самозначимости, он меньше будет бояться. Чем меньше он претендует на самозначимость, тем меньше он боится на то, что его разоблачат. Тем меньше ему нужно вилять вот так, жить лживостью. Тем меньше он будет влеком эгоизма или самоцентризма. И тем меньше он будет бороться за власть. Заметьте, как мы приходим к любви, к браку. И мы сейчас увидим, или к любви в браке. И мы сейчас увидим, как это происходит. То есть апостол помогает ученикам. Он говорит... для которых я снова в муках рождения. Он сильно хочет, чтобы люди, которых он любит, что стали они отображать Иисуса Христа. В другом месте он говорит следующее, Колоссянам 1:28, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвязаюсь силой Его, действующей во мне могущественно. Это и есть настоящая любовь. Иисус Христос – совершенный человек. Его характер – это совершенный характер. И научиться отражать характер Иисуса Христа – это самое большое благо, которое только может быть у людей. То есть, если мы любим людей, наша любовь связана с тем или выражается в том, что мы терпеливо и доброжелательно помогаем людям освобождаться от тех ключевых структурных проблем их личности, чтобы человек становился более целостной личностью, больше похожей на Иисуса Христа. Левитам 19 глава написано: «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи брата и не понесешь за него греха, не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь, говорит». Вот это преображение характера человека, изменение его привычек, перетренировка реакции – она является длительным процессом. Это не просто так. Представьте себе, вам по 20 лет, вы поженились. В течение 20 лет уже сформировались привычки, сформировался характер. Вы сейчас сталкиваетесь с чем-то, что неправильно. Не просто вам не нравится, а неправильно вашей супруге или вашем супруге. И вы думаете, что вы просто ей сказали: больше так не делай. И она сразу: «Yes, sir». Будет сделано. Даже если она скажет так, все равно не будет сделано. Потому что она 20 лет сформировалась, чтобы делать так. Теперь нужен терпеливый, длительный процесс, который поможет ей переучиться и научиться делать по-другому. Или поможет ему переучиться, научиться делать по-другому. Апостол Павел называет любовь усердной, что в оригинале означает растягивающуюся, безмерную, постоянную, настойчивую. Послушайте, 1 Петра 4:8. «Более всего имейте усердную любовь». Это греческое слово «эктейной». которая означает растягивающуюся, безмерную, постоянную любовь. Это любовь. Она способна прощать, она способна стать выше обид личных. Вы же понимаете, что пока вы терпите, да, этот же человек живет, и он несовершенный, и он действует, исходя из того, кто он есть. И теперь у тебя должна быть вот эта любовь, которая совершенна и которая способна стоять выше, терпеливо помогая ему перетренироваться, научиться. 1 Коринфянам 13, 4, 8 написано: «Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится». Итак, искренне желая блага своим ближним, эта любовь, она настойчиво помогает людям преклоняться перед Богом и возрастать в отражении характера Иисуса Христа. И это требует очень многого. Именно такой любовью обладает Бог. Именно такой любви нам нужно учиться. Иметь ее, эту любовь, является наивысшим счастьем. Друзья, мы думаем, что я делаю счастливым этого человека, которого люблю. Но в действительности, вот в этот самый момент я делаю себя самым счастливым, потому что Бог – самая счастливая личность во Вселенной. И когда я учусь вот этому характеру Божьему и отношению Божьему, я учусь реальному характеру, реальной природе его, природе быть счастливым. Окей, это первое. Мы говорили о сущности любви. Давайте теперь остановимся на втором элементе, очень важном, на источнике любви. Мы поняли, что это значит, мы разобрали детали, мы увидели, как это практически выражается, что она представляет собой. Давайте посмотрим еще раз на это повеление Христа, Матфея 22:39: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Вот это повеление, это слово «возлюби», оно подразумевает несколько важных аспектов любви. Во-первых, любовь исходит из сердца. Что-то должно произойти в сердце человека, который услышит это повеление. Любовь должна и может родиться именно в его сердце, и только там. Она не может быть навязана, она не может быть каким-то образом инспирирована чем-то внешним. Настоящая любовь, написано «возлюби», настоящая любовь, она предполагает изменение внутреннего состояния человека, который любит. Он не любил, и сейчас он возлюбит. И когда он возлюбит, что-то произойдет внутри его. Мы сегодня очень часто воспринимаем свои преференции за любовь. Как я уже сказал, что мы любим тех, кто нам нравится. Очень интересно. Когда мы говорим о том, что я люблю того, кто мне нравится, это значит, что я люблю себя, потому что наличие его рядом, я знаю, многие ребята попадают в такую большую проблему, они влюбляются в девушек, которые очень красиво выглядят. Ну, в принципе, это нормально красиво выглядеть, вопрос только в определении, что значит красиво. И наше определение чаще всего сегодня взято из того, что популярно в мире. Я не знаю, как у вас здесь, скорее всего, так и как и в остальном мире. Если взять 100 лет тому назад, то популярными были девушки, которые были, ну так, при теле. То есть они были, здоровье у них было. Вот, они действительно так, у них кровь с молоком. Вот, такая... Формы такие, ясно, что есть силы, есть здоровье. Ну, понятно, русские, помните, да, Некрасова, там, коня на ходу установит, на скаку остановит, в горящую избу войдет. Сейчас прошло время, и сегодня в моде те, которых вот так дуешь, и она должна упасть обязательно. Если не упала, значит, недостаточно еще фигуристая, недостаточно красивая. Ну, как бы то ни было, люди воспринимают красоту, исходя из этого. При этом происходит следующее. человек в своем сознании, он переносит вот это представление красивой внешности, которое для него красиво, он переносит на ее характер, он думает, что она такая же внутри. И потом, когда женится, потом вдруг обнаруживает, что внутри она не такая красивая, а может быть очень некрасивая. И после того, когда он увидит это, он уже не хочет видеть ее красоты. Уже все то, что было красиво для него, чем он был увлечен, оно уже неприятно ему. Оказывается, что причина, почему он изначально был увлечен, ему просто нравится иметь, ну, красивый интерьер рядом. Ну, красиво. Приятно же, когда ты глаз бросишь, и красиво. И люди любят, чтобы стены были красивые дома, там машина была красивая. Ну, и люди, которые рядом, и детишки красивые будут. То есть у людей вот такая форма, такая идея, которая, опять-таки, это любовь к самому себе, это самолюбие, ничто иное. Когда мы читаем Священное Писание, Писание говорит о том, что любовь имеет совершенно, настоящая любовь имеет совершенно другую природу. Посмотрите, 1 Иоанна, 4 глава, 10 стих дает нам точное определение, что это значит. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Оказывается, мы не только не любили Бога, оказывается, мы еще были страшными, грешными, некрасивыми. И Он возлюбил нас независимо от того, кто мы. Эта любовь родилась в Его сердце. И здесь ясно написано, что именно в этом любовь и заключается. Павел пишет об этом в послании к римлянам. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники. Любовь исходит из посвящения. Любящее сердце – это сердце, которое посвящает себя. И этот процесс происходит. Любовь генерируется в процессе нашего искреннего преклонения перед Богом. Есть еще один очень важный аспект, который помогает нам понять источник любви, откуда и как она генерируется. Любовь не только исходит из сердца. Любовь, мы видим, что она является даром. Если вы любите кого-то за что-то, это не является любовью. Вот это может быть вот тем, ты мне, я тебе, о котором мы говорили. Это то, чем живет мир. Я люблю его за то, что он такой красивый. Это уже не любовь. Или то, что он такой хороший. Любовь всегда является даром. Посмотрите. Она не заслужена тем, кого любят. Ефесянам 2 глава 4 стиха там сказано о том, какими были нехорошими люди. И здесь написано так. «Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас». И дальше 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, это Божий дар». Не от вас, чтобы, не от дел, чтобы никто не хвалился. То есть настоящая Божья любовь, она исходит из Божьего сердца, и она абсолютно не зависит от тех, кого любят. Апостол Павел подчеркивает, что любовь – это дар. То есть, опять-таки, давайте вернемся в атмосферу брака. Если вы говорите, что вы любите кого-то или полюбили кого-то, это значит, что вы готовы искать его или ее благо, не получая ничего взамен. Вы готовы искать его или ее благо и работать над ним, и работать длительно, настойчиво, терпеливо ради него или ради нее, не за то, чтобы получить что-то назад. Если мы делаем добро другим, чтобы получить назад, это называется лесть. Это называется человекоугодничество. Человекоугодничество отличается от любви тем, что я угождаю другому, чтобы получить взамен его расположение. Настоящая любовь является только даром. Есть третье важное условие. Настоящая любовь сверхусловна. Я вам объясню, что это значит, что значит сверхусловно. Есть такое понятие «условная любовь». Это понятие означает следующее. Я буду тебя любить, если... Это условие. То есть, если ты отвечаешь минимуму требований каких-то, тогда я тебя люблю. Если не соблюдаются эти условия, я тебя не люблю. Это условная любовь. Безусловная любовь, которая не имеет «если». Я буду тебя любить просто так, кто бы ты ни был и каким бы ты ни был. Но здесь есть одно важное обстоятельство. Казалось бы, безусловная любовь – это хорошо. Но здесь есть важное обстоятельство, которое сегодня используется в современной идеологии постмодернизма. Что такое постмодернизм? Это отрицание абсолютов. То есть каждый человек сам определяет, что хорошо, и поэтому люди говорят – мы должны любить всех, независимо от того, кто они есть. То есть, если человек гомосексуалист, мы просто должны его любить и желать ему блага в его гомосексуальности. Если человек там какой-нибудь другой, с какими-то вывихами в его подходах к жизни, то мы просто должны всех включать, all inclusive, как говорят. То есть, мы... включаем все, и мы такие очень любвеобильные люди. Так вот, не о такой любви идет речь, поэтому-то я и ввел этот термин. Вернее, я его занял, я взял его у одного человека, которого зовут Дэвид Паулсон. Он очень хорошо пишет об этом в своей книге «Видеть новыми глазами». Он говорит следующее. «Бог не принимает меня таким, как есть. Он любит меня независимо от того, кто я есть». Он любит меня так, как Он любит Иисуса. Он любит меня настолько, чтобы посвятить мою жизнь преображению меня в образ Иисуса. То есть сверхусловная любовь означает, что я вижу человека, и я его люблю таким, какой он есть, но я люблю для того, чтобы не оставить его таким, как есть, а чтобы освободить его от всего того, что мешает ему быть похожим на образ Иисуса Христа. Вот это сверхусловная любовь. Настоящая любовь сверхусловна. То есть это заключается в следующем. Это точно. Вот смотрите, те, кто женат и замужем здесь, знают, что ваши мужья и ваши жены имеют недостатки. И это нормально. Те, кто еще это не понял, вы пока еще в розовом царстве. Немножечко сейчас этот туман розовый испарится, и вы увидите, что это действительно так. Те, кто еще думает вступать в брак, знаете, что ваша будущая жена или ваш будущий муж, он человек, он не ангел. Ангелы, вы знаете, в брак не вступают. Поэтому исключено, что вы женитесь на ангелице или замуж выйдете за ангела. То есть, если вы женитесь, то это точно, что вы женились не на ангеле. Это точно, что у него есть недостатки. У нее есть недостатки. А это значит, что вы посвящаете себя тому, что вы будете любить человека с недостатками. Это значит, что вы посвящаете себя его или ее благу. Это значит, что вы живете для того, чтобы помочь ей преобразиться в характер Иисуса Христа. В образ Иисуса Христа. Именно о такой любви говорит Писание. Ефесянам 5 глава, 25 стих написано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Заметьте, пожалуйста, каким образом выражается настоящая любовь Иисуса Христа к церкви и как Он повелевает мужьям любить своих жен. Здесь написано следующее, что Он возлюбил церковь. Мы должны любить своих жен так, как Христос возлюбил церковь. И Он отдал Себя, Он пожертвовал своим благом, своими интересами ради ее настоящего блага. Это благо выразилось в том, что Он занимался, Он страдал, Он трудился над тем, чтобы помочь ей. Он понес цену, Он заплатил за это цену, чтобы помочь ей быть святой. Заметьте, речь не идет о том освящении, которое часто практикуется здесь среди церквей, когда люди пытаются освящать кого-то, а в действительности не освящать, а просто такую головомойку устраивать. Я тебя освящу сейчас. Речь идет о том, чтобы помочь человеку по-настоящему вырасти и стать святым. И за это Христос, в данном случае муж, платит цену. Во-первых, он принимает церковь такую, какая она есть. Он принимает для того, чтобы тебе работать с ней, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна пред ним любви. Такой любви невозможно научиться самому. Ее невозможно отработать при помощи каких-то занятий, аутотренинга. Для того, чтобы научиться так любить, нужно любить Бога и искать того, чтобы любить людей Его любовью. Я это выражаю такой схема, если сейчас нам ее включат, наверное, включат. Вот здесь я, познавая Бога, я учусь любить Бога сначала. И потом я через Божьи глаза, через Его чувства, я люблю конкретного человека, который живет в мире. Священное Писание говорит, что в этом истинна любовь. Вот так просто, если я буду его любить, то я буду любить только условной любовью. Он ко мне хорошо относится, я его люблю. Но когда я люблю вот так, я учусь любить Бога, вот тогда я имею способность любить человека, который живет в мире и обладает недостатками. 1 Иоанна, 5 глава, 1 стих мы уже читали. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Любовь к Богу освобождает нас от страха. Мы не боимся теперь, что наша любовь безответна. Мы не боимся, что нашу любовь будут эксплуатировать. Мы не боимся теперь, что я вот люблю, я уже делаю, а меня вот просто эксплуатируют эту любовь, и просто все хуже и хуже становится. Мы любим Бога, и тогда через Божьи глаза мы видим, как правильно любить людей, которые нас окружают. Итак, это первый вопрос, что такое любовь? Мы подробно разобрали. Можно было бы еще больше говорить о разных деталях, еще более детально рассматривать. Но я думаю, исходя из того времени, которое у нас есть, это вполне достаточно. Это и помогает нам видеть ясную общую картину. Второй вопрос, который мы должны задать. Кого нужно любить? Окей, понятно, что любовь вот такая, которая у Бога, и мы теперь учимся у Него любить. Но надо теперь понять, кого любить. И Писание говорит, отвечает на этот вопрос, Матфея 22, 39, «Возлюби ближнего твоего». Здесь возникает вопрос, который однажды возник у одного человека, который подошел к Иисусу Христу, и он слышал эти слова. И помните, человек спросил, «А кто мой ближний?» Окей, сразу после этого вопроса другой евангелист, Лука, в 10 главе, он говорит, что был вопрос. То есть, после того, когда Христос ответил, что возлюби ближнего твоего, кто мой ближний? Когда этот человек задал вопрос, кто мой ближний, он просто пытался найти, как-то найти возможность уйти от ответственности. Мы же, конечно, все специалисты в этом. Мы все мастера игры слов, хотя все знаем, что это такое. Я как-то проповедовал на одну тему и привел такой пример. Представьте себе, да, люди часто говорят, что Писание не совсем понятно, но в действительности все понятно. Я привел такой пример. Представьте себе, приходит сын со школы домой, или дочка, и обнаруживает записку, в которой написано: «Придешь со школы, убери в доме». Понятно, что написано или нет? В общем, да, но при современных, так скажем, интерпретационных методах, можно найти массу причин, почему эта записка непонятна. Ну, во-первых, непонятно, кому она написана. Или непонятно, первое, кто ее написал. Логично думать, что родители. Но теоретически существует возможность, что какой-то злоумышленник проник в дом. Теоретически возможность существует. Дальше, кому она написана? Логично думать, что сыну, который придет. А вдруг Имелась в виду учительница, которая хочет со школы прийти. Она грозилась прийти со школы. Окей. Теоретически есть возможность. И мы же специалисты. В том, этот человек спрашивает, а кто мой ближний? И там можно дальше задавать вопросы. А что значит «убери»? Что это такое? Этому понятию надо дать определение. Загляните в толковый словарь Владимира Даля, и там 100 разных определений этого слова. Потом в доме, в чьем доме? То есть при желании мы можем найти самые разные оправдания. И сидит это чадо и говорит, я не понял. Ну, скорее всего, этот номер ему не придет, потому что ему сразу помогут понять это инструментами соответствующими, которые... интерпретационные проявители такие, прояснители, которые туман весь этот рассеивает, и человеку сразу все становится ясно. Вот точно так этот человек, который говорит, а кто мой ближний? А в каком доме убрать? И помните, Христос объясняет, он говорит о том, что идет один человек из Иерусалима в Иерихон, и он там попался разбойником. И вот, говорит, идут потом священник, идет левит, и потом идет самарянин. Смысл этой иллюстрации заключается в одной простой вещи. Мой ближний – это тот, кого Бог поставил на моем пути. Бог так распорядился, Он ставит на нашем пути определенных людей. Если вы женаты или замужем, самый ближний ваш человек – это ваша жена или ваш муж. Бог так распорядился. Так сложилась судьба, что вы стали мужем и женой. И это касается вас прежде всего. Кто мой ближний? Луки 10 глава 36 стих. Кто из этих троих думает, что был ближним попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Он говорит, тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же. Ближние – это те люди, которых Бог посылает на нашем пути. Не написано «люби людей, которые тебя любят». Не написано «люби, возлюби весь мир». Написано конкретно «возлюби ближнего твоего». Нам гораздо легче любить весь мир, чем любить человека, который рядом. И для этого нам нужно ясно понимать. Слово «ближний» греческое слово, которое буквально означает «находящийся вблизи». В Библии много примеров настоящей любви к ближним. Одним из замечательных примеров является пример Иосифа. Иосиф, сын Иакова. Помните, как он любил своих братьев, которые над ним смеялись, и они даже там отцу жаловались на него. Но когда отец послал его для того, чтобы он узнал о здоровье своих братьев и отнес им пищи, то он не просто пришел в одно место и не нашел их, и он не просто сделал то, что отец повелел, он не вернулся назад, а он стал искать, то есть он заботится о благе, он думает действительно о том, как помочь братьям, хотя они его не любят. Потом они его продали, помните? И иногда людям кажется, что вот этот человек, который по-настоящему любит, он проигрывает. В действительности нет. Когда он попал в дом Потифара, он любил Потифара. Он был верен, он заботился о благе Потифара. И любил настолько, что когда жена его предложила ему сделать что-то против Потифара, он сказал, я не могу это сделать. Потому что как я могу сделать сие великое зло? Я посвятил себя благу моего господина. Он все отдал мне в распоряжение, кроме тебя. И здесь, как известно, по-человечески он проигрывает, он попадает в тюрьму. Но он находится в тюрьме, и он искренне заботится о благе тех людей, которые рядом, хлебодара, виночерпи. Вот он просто любит ближнего. Он не задает вопрос, кто? Он тот, кто? Тот, кто рядом. Потом, когда его поставили премьер-министром, он заботится о благе фараона и страны. Помните, когда приходят его братья? После того, когда отец умер, они приходят, и они сочинили историю и говорят: отец перед смертью сказал нам, чтобы мы сказали тебе, чтобы ты нас не наказывал. И он им говорит: напрасно все это сочиняете вы, ибо я боюсь Бога. Вы можете жить спокойно. Он заботится о благе их. Это настоящая любовь к ближним. Христианин – это тот человек, который может любить ближних. Я говорю ребятам, которые ищут девушку, на которой жениться. Я говорю: ты посмотри, как она относится к своим братьям. Любит ли она их? Если она их не любит, скорее всего, она не будет любить тебя. Потому что у нее есть те люди, которые рядом с ней живут, ближние ее. Значит, она не может любить ближних. Это точно так наоборот можно посмотреть. То есть, когда мы говорим о том, что человек любит, он прежде всего любит тех, кто является, тех, кто рядом, тех, кто находится, тех, кто ближние. Кстати, вот это одна из проблем. Почему? Проблем коммуникации между мужьями и женами. Вы знаете, это целая огромная проблема, что мужья и жены, они не могут откровенно, искренне говорить о сокровенном, о жизни, о духовных вещах. Они могут говорить о том, там, что купить или что построить, вот, но вот друг с другом они мало могут говорить. Причина этого в огромной степени, что когда дети растут в семье, они будут говорить о своем сокровенном с подругами, но не с братьями и сестрами. И потом муж становится на это место и теряет. А этого опыта нет, навыка нет. Это серьезнейший провал в жизни многих-многих из нас, многих семей. Когда мы говорим о том, что мы любим тех, кто рядом с нами, наверное, самым ярким примером является пример Иисуса Христа. Находясь в страданиях, казалось бы, уже последняя точка, уже ему не должно быть дела ни до кого. Но он продолжает думать о других, он спасает разбойника, который висит рядом с ним. Он продолжает заботиться о благе ближних. Вот оказался рядом с ним разбойник, и он заботится о нем. Посмотрите, кто является вашим ближним? Посмотрите внимательно, кому из вас вам трудно быть доброжелательным? Кому из вас или кого из них вам трудно любить? О чем благе трудно заботиться? Бог не ошибается. Бог вам дал таких родителей, которых Он хочет, чтобы вы научились любить. Таких братьев и сестер в церкви. Такого начальника на работе. Бог не ошибается. Нам нужно научиться любить друг друга, невзирая на слабости. Мы уже читали Римлянам 15:1-2. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. То есть речь идет о формировании личности этого человека ближнего. Здесь ясно сказано о бессильных, то есть тех, кто слабый. И мы занимаемся тем, чтобы во благо к назиданию, чтобы они могли получать это благо и могли расти. Римлянам 15:7. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Галатам 6 глава 1 стих говорит об этом же. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов», то есть закон любви. Матфея 5 глава, 44 стих, Иисус Христос говорит о этой способности иметь настоящую любовь даже к врагам. «А я говорю вам, любите врагов ваших». Опять-таки, когда мы говорим о том, что любовь – это искренняя забота о благе другого, это вполне объяснимо, что мы можем и должны любить даже тех, кто враждует против нас. «Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? То есть Иисус Христос объясняет и говорит, давайте еще раз на эту схему посмотрим, которую мы видели уже сегодня. Он говорит, что вот так вот, не той стороной, я свечу себе в палец. Оказывается, вот так вот любят и мытари. Когда к нам хорошо относятся, я могу любить, так и любят и мытари. И только верующие люди могут любить вот так, когда они возлюбили Бога, и тогда уже Бог, Он над злыми и добрыми солнце посылает и дождь. И вот верующие, настоящие христиане, они-то умеют любить ближних, независимо от того, как они к ним относятся. Ефесянам 5 глава, еще раз, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, чтобы очистить баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна». Итак, мы говорили уже о двух вещах. Мы говорили о том, что такое любовь, мы решили, кого нужно любить. Есть третий вопрос, что значит любить как самого себя? Здесь так написано, возлюби ближнего твоего. И третья фраза, как самого себя. Что она означает? До недавних лет практически все исследователи Писания толковали ее однозначно. Всем ясно, что человек появляется на белый свет с врожденным самолюбием, который доминирует в его жизни. И когда Писание говорит «возлюби ближнего, как самого себя», Христос использует этот факт и говорит, вот ты сильнее всего любишь самого себя, теперь ты должен поставить ближнего на это место и возлюбить теперь ближнего, так как ты сейчас любишь самого себя. Это было до последних нескольких десятилетий, когда современные психологические теории проникли в христианство и пытаются переписать Библию. Я слышал неоднократно многих людей, читал в разных книжках. Не так давно услышал это из уст одного известного проповедника, русского проповедника, очень знаменитого. К сожалению, этот человек говорит следующее. То, что говорит вся психологическая теория. Что существует три заповеди в действительности. «Возлюби Господа Бога твоего». Дальше. «Возлюби самого себя». И потом возлюби ближнего, как самого себя. То есть, если ты не научился любить самого себя, как же ты возлюбишь ближнего, как самого себя? Существуют такие теории, о которых, как я уже сказал, пытаются переписать Библию. Вот как пишет об этом одна популярная христианская книжка. Она есть на русском языке, и она, скорее всего, продается в ваших магазинах. Написано следующее. Страшно подумать, как много христиан считают, что любить других – это добродетель, а вот любить себя – верный признак эгоизма. Извините меня, а что означает слово «эгоизм»? Любовь к себе. Даже Библия говорит о любви к себе, говорит эта женщина. «Люби ближнего, как самого себя» – Матфея 19:19. Библия настолько серьезно относится к тому, что я должен любить себя, что эта любовь является критерием, по которому я должен измерять свою любовь к ближним. Опять-таки, это то, что пишут в современных книжках. Это просто все перевернуто с ног на голову. Конечно, причина, почему люди так пишут, заключается в том, что они игнорируют, они плохо знают Библию, они несерьезно относятся к богословию. Богословские концепции Писания ясно говорят, что во время грехопадения человек возлюбил самого себя. И все беды человеческие исходят из этой проблемы. И теперь для того, чтобы человек мог изменить эту позицию, человеку нужно сделать следующее. Послушайте, что говорит Священное Писание. Ну, во-первых, Священное Писание говорит, что именно этим будет характеризоваться последнее время. 2 Тимофею 3 глава 2 стих написано. «Ибо люди будут, и посмотрите, вокруг кого вращается любовь их? Самолюбивы, сребролюбивы, опять-таки, они не серебро любят, они любят себя, им для этого нужно серебро. Гордый, опять-таки, что такое гордость? Это подчеркивание своего «я». Надменный, то же самое, это доминирование «я». Более сластолюбивый, нежели боголюбивый. Посмотрите, как много вот этих терминов вращается вокруг любви к себе. И даже они пытаются найти богословское обоснование или библейское обоснование этой любви к себе, чтобы защитить себя. Но Христос говорил совсем по-другому. Луки 9 глава ясно все расставляет на места. 23 стих. Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной. Свергни с трона самого себя, свое собственное «я». Только после этого человек может пойти за Христом по-настоящему. Это трансплантация сердца, когда главный объект поклонения заменяется. Вместо человеческого «я» теперь сюда становится Бог, который любит ближних, и я через Бога люблю тебя, ближних, так, как я когда-то любил самого себя. Возлюби ближнего самого, как самого себя, не означает добейся их доброго отношения к себе. Возлюби ближнего, как самого себя, говорит о том, что я сконцентрирован на благе моего ближнего. Итак, наивысшая заповедь Иисуса Христа говорит, и один из них законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Мы теперь знаем, что это значит, и мы знаем теперь, как это практически делать. Давайте теперь встанем и попросим у Бога силы, чтобы Он научил нас практически применить это в наших с вами жизнях. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за эту удивительную возможность, которую Ты дал нам не только уметь читать или понимать Слово Твое, но Ты объясняешь практическую значимость всего того, что сказано здесь. И мы просим Тебя, Господи, помоги, чтобы мы научились любить. Помоги нам учиться любить по-настоящему. Помоги продолжать учиться любить. Благослови, чтобы это стало настоящим признаком нашего духовного роста, чтобы это стало целью, чтобы это стало смыслом, это стало движением наших душ. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.